Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. Мы продолжаем двигаться дальше в рамках нашего цикла «Православие и культура». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Дбажова Дмитрием Владимировичем Суворовым продолжим говорить о русской музыкальной культуре первой половины и первой трети XIX века. Слушайте продолжение.
Так вот, а вот теперь мы вернемся как бы на российскую почву.
Да, к веку 19-му.
Да, значит, дело в том, что вот если посмотреть на то, что происходило в Российской империи под тем углом, который мы сейчас поставили, мы можем сказать, что русская классическая музыка в том в плане, в каком мы это условно понимаем, она вообще-то должна вести начало с партесного стиля, с возникновения партесного концерта и как минимум с Петровской эпохи. Mm. Потому что когда мне говорят, что Глинка основоположник русской классической музыки, при всем моем пиетите к Михаилу Ивановичу Глинке, мне обидно за Василия Поликарповича Титова. Mm. Который писал гениальные хоровые концерты. Титов и вся его школа. Калашников, Редриков, Ледвицкий, Колпенский. Кстати, от себя скажу насчет того, что мы говорим гениальное. В 19 веке эти концерты услышали Берлиоз и Лист, когда приезжали в Россию. Они были в трансе, они были потрясены, что такая музыка, оказывается, существует. Так вот, сказать, что это доклассика, предклассика, это просто, если хотите, колоссальное оскорбление и умаление. Mm. Вообще, потому что 18 век именно в русской музыке, в хоровом именно его варианте, он нашел себя, причем в совершенно оригинальных формах, уже даже в первую половину 18 века. А вот теперь вспомним, что ведь 18 век для России в значительной степени период ученичества.
Да.
И вот этот период ученичества, что очень показательно для музыкальной культуры, в общем, в основных своих чертах можно сказать, что, ну, если не совсем заканчивается, то идет к финалу в эпоху Екатерины II. Mm. Потому что вспомним, что такое музыкальная культура эпохи Екатерины II. Во-первых, это рождение русской комической оперы.
Да.
Причем, если самый первый образец «Мельник, колдун, обманщик и сват», он примитивен, это можно сказать, что это водевиль. Кстати, водевиль вполне самостоятельный жанр, но он относится к пограничному жанру. и русские водевили, между прочим, сейчас, так сказать, пользуются большим вниманием, интересом, я уже не говорю о том, сколько раз их экранизировали.
Да, да, да.
«Сватовство гусара», да. Там вот эти вот все там, вот, то есть это же по мотиву, Лев Гурч, Синичкин, да, 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 это да, же да. По мотивам русских водевили. Так вот, но русская комическая опера, но это представлено, если помните, именами Василия Пашкевича, да, и Евстигнея, да, Фомина, в общем, можно считать явлением самодостаточным. Ну, во-первых, их опыты постановок в целом ряде театров России, в том числе в Екатеринбурге, у нас ставили оперу Пашкевича «Скупой» в оперной студии консерватории, она показывает, что это явление самодостаточное. Вот, это не уровень опер Моцарта, сразу скажем, но это вполне уровень опер, скажем, Филидора или Гретри. Французских композиторов комической оперы или раннего Гайдна. То есть это искусство, мы же не говорим, что ранний Гайдн — это предклассика. Мы говорим, это венский классицизм.
Да, да.
Значит, это в области комической оперы. Плюс оперы Бортнянского и опера Березовского «Цефал и Прокрида». Вот, это жанр оперы-серия, так сказать. Да, это итальянский жанр. Вы понимаете, опять-таки, насчет национального своеобразия. Я позволю себе иронию, которую позволил себе Родион Константинович Щедрин, композитор знаменитый, в разгар борьбы с космополитизмом в эпоху позднего Иосифа Виссарионовича, когда были гонения на все иностранное. И Родион Щедрин сказал саркастическую фразу, которая ему тогда могла очень большим боком выйти. Он сказал, ну да, конечно, сонатную форму изобрели в Вышнем Волочке. Но мы же прекрасно знаем, что сонатная форма, в данном случае образ, это не только конкретная музыкальная структура, это образ. Вот, и мы прекрасно знаем, что музыкальное искусство, то, которое, на котором потом работали и Глинка, и Чайковский, и так далее, это пришло с Запада. Это пришло с Запада, кстати, точно так же, как православие пришло из Византии.
Да, да, да.
Знаете, вы специально для слушателей. Мы же, извините, когда идем в храм Богу молиться, мы же, так сказать, не исходим из патриотического негодования. Вот такие есть, кстати. Крайние славянофилы, у нас впереди эта тема, были, которые предлагали отбросить православие во имя патриотизма. И вернуться к Перуну и Ериле.
Да, да,
вот, но
да.
Мы это обсуждать не будем. Так вот, поэтому музыкальная культура по определению вся с Запада и в первую очередь из Италии, Франции, там вот этот вариант. Но кто музыканты, поймут меня с полуслова, для всех остальных объясняю, кто не в теме. Весь профессиональный жаргон, субъязык музыкантов всего мира на основе итальянского языка.
Да,
на
да,
основе
да.
итальянского языка. Поэтому может работать оркестр в любой точке земного шара.
Да.
Там можно набрать нигерийцев, папуасов, иракезов, готентотов.
И они всегда друг друга
поймут. Они все друг друга поймут, потому что есть международный итальяноязычный субъязык.
Музыкальный, да. да.
Так вот.
А вот эти три этапа, так называемые, которые, через которые музыка прошла у нас, это что за этапы?
Ну, вы имеете в виду...
Да, да, первой половины вот столетия, так называемое начало классической эпохи
русской музыки. Да, вот сейчас мы к этому и подойдем.
Да.
да. Я просто хочу сказать, с какого базиса. Ну вот смотрите, значит, есть комическая опера, есть опера-серия. Ну, здесь классик Бортнянский. Который, кстати, на Бортнянский мир, очень вот это пример вот такого вот позитивного космополитизма музыки того времени. Он писал музыку на русском, на французском и итальянском языке. Да. Он писал духовную, православную музыку и духовную католическую музыку, будучи православным.
Да.
Вот. То есть это известный факт. Плюс я напомню, что у Бортнянского же рождается русская симфоническая музыка, у Бортнянского, и второй композитор, к сожалению, забытый, незаслуженный, это Юзеф Козловский. Mm. Кстати, автор гимна Российской империи времен Екатерины II, «Гром победы раздавайся».
Да.
Так вот, зарождается российская песня в творчестве Дубянского и Козловского, это будущий русский роман, сейчас вернемся.
Да.
И самое, мы уже об этом говорили, высочайшее достижение, которое уже никак не могут трактоваться как предклассика, как какой-то ученический этап, это Петербургская хоровая школа.
Да.
Бортнянский, Березовский и Ветель. Mm. Вот три композитора в жанре хорового концерта. Кстати, этот жанр фактически в их творчестве вырабатывается полностью, чтобы потом уйти в тень. Ну, хоровые концерты потом будут писать композиторы Серебряного века, а потом композиторы позднего Советского Союза уже на стадии ближе к финалу исторического этапа. Так вот, ну, 34 концерта Бортнянского, там 12 концертов Веделя, концерт Березовского, это абсолютная классика. То есть я еще раз подчеркиваю, что, причем это классика двух стран, потому что они все трое этнические украинцы. Украинская традиция абсолютно может существовать автономно, и Украина совершенно справедливо их держит за своих классиков, в то же время их никто никогда не сможет вынуть из российского контекста. Это тот же вариант, что с Гоголем, понимаете? Вот. И вот в связи с этим, еще раз говорю, трагической черной дырой выглядит первая... Ну, даже, пожалуй, первая треть. Я почему задумался, четверть или треть?
Да.
Да, пожалуй, даже треть. Потому что ведь, смотрите, Михаил Иванович...
Первая треть 19 века. Да.
Я имею в виду доглинкинский этап. Mm. Глинку сегодня трогать не будем, он принадлежит следующему этапу. Вот мы как раз заговорили.
Да.
Потому что вообще, если говорить о трех этапах, то, скорее всего, это русский романтизм, эпоха золотого века, вот могучей кучки Чайковского, и дальше Серебряный век.
Серебряный.
Да. Об этом, обо всем будет отдельно. Mm. Так вот, Глинка родился в 1804 году. Значит, его старт как композитора как раз примерно падает на 1830 год.
Да,
ну, потому что до этого период ученичества.
Да.
Кстати, учиться ему в России было не у кого, только домашнее образование. Потом поехал в Европу, так сказать, как большинство в это время делали. Вот. И вот в 30-е годы старт Глинки уже как сложившегося мастера. Это вторая треть. Это вторая треть. Так вот, а вот что происходило в первую треть? Вот почему я и говорю о трагическом каком-то этапе, потому что если сказать музыканту имена Пашкевич, Фомин, Хандошкин, там, и тем более Ведель, Бортнянский, Березовский, ну, большинство, во всяком случае, будут в теме. А вот если сказать про первую треть и сказать Степан Дегтярев, Степан Давыдов, Катерино Кавос, Алексей Верстовский.
Для многих эти имена...
Верстовский еще немножко всплывет.
Еще всплывет.
Да. Правда, я коварно еще три имени заныкал. Я их скажу напоследок. Так вот, вот этот момент просто выпал. Но я вам скажу больше, понимаете, вот на сегодняшний день в России музыка этих композиторов не звучит совсем.
Совсем?
От слова «совсем». Вы знаете, я хочу сказать, что мы вот чем дальше, когда будем говорить о художественной культуре 19 века, а я надеюсь, у нас получится поговорить детально там по разным видам искусства и так далее. И вот я могу вам сказать, что вот этот момент сегодня, который мы озвучиваем, он будет повторяться, к сожалению, довольно часто. Вот это выпало, вот это выпало. Ну, не знаю, в музыкальной культуре Австрии, к примеру, вот ради Моцарта взяли бы, выкинули, не знаю, Дитерсдорфа, Сальери там и так далее, вот, или даже раннего Гайдна там и так далее.
Ну, слушайте, тем не менее, Сальери это Сальери, да, мы знать знаем, только по той самой...
А вот именно, что мы знаем только по той самой.
По той самой, да, понимаете, несмотря на то, что он действительно тоже был...
Он был блестящий, талантливый композитор.
Но, тем не менее, Моцарт для нас это что-то наибольшее.
А вот, понимаете, тут срабатывает какой момент. Вот я, кстати, к примеру, вот мы сейчас дальше,
массовый стереотип, безусловно, имеет место быть.
Будем говорить, скажем, потом о русской литературе пушкинской эпохи, мы с этим столкнемся, что есть Пушкин и есть поэты пушкинского круга.
Пушкинского круга, да.
Но ведь маленькая деталь, я приведу такое географическое сравнение. Если Пушкин это Эверест, то Дельвик, Вяземский, Боротынский,
да,
это семитысячники. Это Лхоце, Макалу, Канченджанга.
Да, да, да.
То есть, да дай бог... Каждому, понимаете? Ну да, есть Эверест, он еще выше.
Но видите, да, вы говорите, вы специалист, вам это надо. Скажут, ну ему это надо, все это понятно, пусть изучает. А у нас? Пусть бы школьники Пушкина-то прочитали.
Ну это, понимаете, я хочу вам сказать насчет того, что прочитали. Я вспоминаю историю. Вот, в школе вы заговорили, да, я просто вспоминаю. У меня была ученица в свое время в музыкальной школе, причем умненькая девочка. Вот, я еще раз подчеркиваю, не оторва. И вот когда она уже закончила школу, я потом уже тоже в этой школе работать перестал, работал в университете, но мы как-то переписывались, сохраняли, и я как-то, а я ввел в университете курс истории русской поэзии, вот, естественно, я был в теме, и я как-то один раз ей просто порекомендовал вот этих поэтов, ответ был следующий, спасибо большое, говорит, ну как на пенсию выйду, почитаю.
О как.
А это умненькая девочка, это с вызовом. Понимаете? Вот я к тому хочу сказать, что при такой постановке вопроса не прочитают и Пушкина.
Вот, вот.
При такой постановке вопроса. Но я хочу сказать и другое. Положите руку на сердце, вы в каком-нибудь российском городе видели памятник Дельвигу, Вяземскому, Боротынскому, Веневитинову, Катенину, Языкову или, скажем, даже Ершову? Я не исключаю, что Ершову может быть в Тобольске. Но я в Петербурге не видел памятника Вяземскому, тому самому, или Дельвику. Вот знаете, для меня...
По принципу, чего больше читаем...
А вы знаете, тут еще вот что сказывается. У нас огромная страна, у нас психология вот этого вот абсолютно неисчерпаемого ресурса...
Да.
И это к чему приводит? Мы расточительно относимся не только к природе, не только к своему среде обитания, экстенсивный путь развития, но это же сказывается по отношению к культуре. Вот я для справки, я когда в Грузии был, вот юношеское впечатление, я был потрясен в Тбилиси, ты идешь там через каждые 100 метров памятник поэту.
Памятник поэту.
Страна маленькая. Там нет этой психологии, там есть, наоборот, психология, как Солженицын говорил, сбережения народа.
Да.
Тем более у них история такая, их все время прессинговали.
Да.
Вот они за каждый элемент своей национальной культуры, и там уже вот этой девочки не будет, которая скажет, что я почитаю на пенсии.
Да.
Там человек так такое сказавший подвергнется общественному порицанию. Понимаете? Грузия, Армения, там, понимаете? Или там я мне приходил. Да и в Европе то же самое. У нас это сказывается по отношению даже к великим. Вот я тоже приведу в пример. Вот Петр Ильич Чайковский. «Наше
да.
все».
Да.
И при этом у Чайковского есть целый список произведений, который вообще не звучит. Скажем, третья симфония. Ну вот первая симфония «Зимние грезы» еще играется, вторая малороссийская как-то иногда, ну последние три, понятно, шедевральные. Третья симфония вообще как будто она неудачна. Для справки, Чайковский ее написал одновременно с «Лебединым озером». Вы допускаете, чтобы мастер класса Чайковский мог вообще написать неудачное произведение?
Ну, слушайте, это, наверное, наша какая-то беда.
Да, и вот в данном случае эта беда в данном случае достигает своего апогея. Потому что, ну, хорошо, вот, скажем, Степан Дегтярев. Вот давайте, знаете, у нас есть возможность просто хоть чуть-чуть поправить эту ситуацию. Mm-hmm. Ведь уникальная фигура русского искусства, крепостной крестьянин, ставший знаменитым деятелем искусства. У нас, между прочим, крепостных крестьян, которые выбились вот так вот, как раз в этом промежутке, их буквально 4 или 5 человек. Ну, можно вспомнить скрипичного мастера Ивана Батова.
Да.
Можно вспомнить актрису Просковью Жемчугову. Кстати, они все из Шереметьевского гнезда. Ну, можно вспомнить Андрея Воронихина, великого архитектора. Мы еще к нему вернемся. Вот буквально...
То есть все они выходцы из именно из крепостничества.
Да, они именно все были по происхождению крепостными крестьянами. То есть тут вариант выбиться 1 на 1000, если не больше. Поэтому уже интересно, понимаете? Ну, это из этого же набора Тарас Шевченко. Кстати,
да, да.
Вот, значит, Дегтяреву удалось выбиться, и Дегтярев в эпоху Александра Первого едва ли не самый яркий композитор, причем маленькая деталь, взлетевший на гребне патриотической волны 1812 года и прозвучавший, такой приобретший социальное звучание, своей ораторией «Минин и Пожарский».
«Минин и Пожарский», да, знаменитая.
Знаменитая оратория, но дело в том, что мне пришлось слушать музыку Дегтярева и помимо этой оратории, например, его оркестровую музыку. Вы понимаете? Ну хорошо, опять играет, что играет против? Мы ждем национального своеобразия а-ля Глинка, а слышим классическое барокко.
Да.
Но дело в том, что вот эта догоняющая модернизация, это барокко и классицизм в одной упаковке, но оно ведь и у Гайдна раннего было в одной упаковке. В любом случае, это самодостаточная и очень высокая музыка, которая сейчас играют ряд коллективов в Москве и Петербурге. Вот, то есть я, давайте просто первоначально ставим, что Дегтярев – это фигура, которая ни в малейшей степени не может трактоваться как нечто ученическое, как нечто неполноценное, как нечто такое, которое интересно только специалистам. Это крупный русский композитор.
Да.
Достойный концертной площадки. Потом Степан Давыдов. Я тоже, ну, Давыдов в первую очередь оперный композитор, а с Давыдовым было еще интереснее. Вот Давыдов и Катерино Кавос, Катерино Кавос, обрусевший итальянец. Вот, кстати, его сын, очень известный русский архитектор эпохи эклектики, самыми известными зданиями, построенными Кавосом-младшим, является Петербургская консерватория и Мариинский театр. Ну, кто в Петербурге жил, оценит этот ансамбль театральной площади. Вот сам Кавос стартовал при Екатерине II. Он имел потрясающий титул гофмаршала музыки.
О, как!
Кстати, он был учителем Глинки. И у них будет еще одна деталька. Потом, когда до Глинки доберемся, вспомним. Кавос человек, заслуживающий памятника. Да. Похоронены друг напротив друга в Александро-Невской лавре. Вот. Так вот, я помню, что в учебниках по истории музыки этим авторам писали, ой, их музыка уступает даже русской музыке эпохи Екатерины II. Вот такая интонация. Вот это уже установка, понимаете? Это уже установка. Да, знаете, знаменитая история, что оперу Иван Сусанин написал сперва Кавос. Кавос, потом
да.
Глинка.
Да.
И был знаменитый эпизод. Дело в том, что Глинка начинающий автор, Кавос такой статусный, титулованный. И надо было, чтобы поставить оперу Глинки в Императорском театре, в Мариинском, нужна была рецензия кого-то из таких крупных метров. И недоброжелатели Глинки специально сделали так, чтобы рецензию писал Кавос. У них был расчет, что тот ради своего Сусанина загнобит Сусанина Глинки. А Кавос был человек кристальной порядочности, и он написал дословно следующую рецензию, она сохранилась. Опера Глинки лучше оперы Кавоса. Рекомендую к постановке гофмаршал музыки маэстро Катерина Кавос. Вы представили? Вот, ну, согласитесь, что человек заодно это заслуживает благодарной памяти.
Да, да,
вот. Конечно. Да, его Иван Сусанин был ведевилем. он сделал не героико-патриотическую драму Коглинка, а он сделал такой, ну, как бы патриотическую оперетту. Там даже хэппи-энд был. Вот, но это же совершенно не повод его дезавуировать. Вот. А что касается Давыдова, что интересно, дело в том, что Давыдов был продолжателем традиций Бортнянского-Березовского Веделя в жанре хорового концерта.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И хоровые концерты Давыдова, я просто прошу мне поверить на слово, это высокая музыка.
Высокая музыка.
Высокая музыка. Да, идущая традициями из 18 века. Вот в этом смысле нам просто надо отрешиться, что это век 19-й, понимаете? Вот это некий вот такой континуум плавного для Дегтярева и Давыдова, зацепляющий еще вот этот период. Кстати, в литературе был полный аналог Иван Андреевич Крылов.
Да.
Ведь, знаете, баснописец Крылов, мы сейчас его помним по басням.
Да.
А ведь Крылов был классическим писателем эпохи классицизма, сформировавшимся в эпоху матушки Екатерины II. И просто его сочинения, те вот, которые были абсолютно в русле классицизма, они ушли в тень. А на первый взгляд вылетели басни, потому что он там производил не хуже Карамзина и всех остальных реформу русского языка.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему русской музыкальной культуры первой трети и первой половины XIX века. Ну а сегодня в нашей программе прозвучали музыкальные фрагменты композиторов Василия Титова, Василия Пашкевича, Дмитрия Бортнянского, Степана Дегтярева, Михаила Глинки и Степана Давыдова. Хорошего, светлого, музыкального всем настроения. Всего доброго. Разговоры об искусстве.